Закон об образовании показывает нам союз молодых католиков и старых вольтерьянцев. Господство Соединенной буржуазии, чем же еще могло оно быть, как необъединенным деспотизмом, дружественной иезуитам реставрации и спекулировавшей вольнодумством июльской монархии. Оружие, которым каждая из буржуазных фракций снабжала народ в своей борьбе против других за верховную власть, разве не должны были они снова вырвать его из рук народа, раз он противостал их объединенной диктатуре? Ничто, даже отклонение закона о «concordat à l'amiable» — «по любовных соглашениях» — не возмутило так парижского лавочника, как это демонстративное кокетничание иезуитизмом. Между тем, столкновение между различными фракциями партии порядка, так же как между национальным собранием и Бонапартом, продолжались своим чередом. Не понравилось национальному собранию, что Бонапарт непосредственно после своего «coup d'état», после образования собственного бонапартистского министерства, призвал к себе вновь произведенных в префекты инвалидов монархии и поставил условием их службы запрещенную Конституцией агитацию в пользу вторичного избрания его президентом. Не понравилось, что Корлье ознаменовал свое назначение закрытием одного легитимистского клуба. Не понравилось, что Бонапарт основал собственную газету «Наполеон», которая открывала публике тайные вожделения президента, в то время как министры должны были отрекаться от них на подмостках законодательного собрания. «Ле Наполеон», «Наполеон», еженедельная газета, выходила в Париже с 6 января по 19 мая 1850 года. Не понравилось собранию, что Бонапарт, несмотря на все вотумы недоверия, упорно не увольнял своих министров. Не понравилась попытка приобрести расположение унтер-офицеров прибавкой 4 су к их ежедневному жалованию и расположение пролетариата посредством плагиата из парижских тайн Эжена Сю, посредством учреждения судного банка чести. Сю, Эжен, 1804-1857 годы. Французский писатель, депутат законодательного собрания в 1850-1851 годах. Наконец, не понравилось то бесстыдство, с которым через министров Бонапарта было внесено предложение сослать в Алжир уцелевших июньских инсургентов, чтобы сделать законодательное собрание непопулярным ангро, оптом, тогда как себе самому президент обеспечивал популярность en détail, в розницу, отдельными актами помилования. Тьер произнес угрожающие слова «coup d'état» и «coups de tête». Игра слов. «Coup d'état» — государственный переворот, «coups de tête» — опрометчивые поступки. А законодательное собрание мстило за себя Бонапарту тем, что отвергало всякий законопроект, который он вносил в собственных интересах, и с шумной подозрительностью исследовало всякий протест, который он вносил в общих интересах, выясняя, не пытается ли Бонапарт усилить свою личную власть под предлогом усиления исполнительной власти. Одним словом, оно мстило заговором презрения. Партию легитимистов, в свою очередь, раздражало, что более ловкие орлеанисты снова захватывают в свои руки почти все государственные должности, что централизация растет, тогда как она ожидала успеха своего дела от децентрализации. И действительно, контрреволюция насильственно проводила централизацию, то есть подготовляла механизм революции. Установив обязательный курс для банковых билетов, она централизовала даже золото и серебро Франции в Парижском банке и создала таким образом готовую военную казну революции. Наконец, орлеанистов раздражало, что их принципу побочной династии противопоставляется вновь выплывший принцип легитимизма, что их самих постоянно осаживают и третируют, подобно тому, как дворянин третирует свою супругу буржуазного происхождения. Мы шаг за шагом проследили, как крестьяне, мелкие буржуа, вообще средние слои общества становились на сторону пролетариата, приходили к открытому антагонизму по отношению к официальной республике, которая обращалась с ними как с врагами. Возмущение против диктатуры буржуазии, потребность в преобразовании общества, сохранение демократическо-республиканских учреждений как орудий этого преобразования, сплочение вокруг пролетариата как решающие революционные силы – вот общие черты, характеризующие так называемую партию социальной демократии, партию Красной Республики. Это партия анархии, как окрестили ее противники, не в меньшей мере, чем партия порядка, является коалицией различных интересов. От ничтожнейшей реформы старого общественного беспорядка до неспровержения старого общественного порядка, от буржуазного либерализма до революционного терроризма, так далеко отстоят одна от другой крайности, составляющие исходный и конечный пункт партии анархии. Отмена покровительственных пошлин – социализм, потому что она посягает на монополию промышленной фракции партии порядка. Приведение в порядок государственных финансов – социализм, потому что оно затрагивает монополию финансовой фракции партии порядка. Свободный ввоз заграничного хлеба и мяса – социализм, потому что он нарушает монополию третьей фракции партии порядка – крупного землевладения. Требования фритрейдеров, то есть наиболее прогрессивной партии английской буржуазии, во Франции сплошь оказываются социалистическими требованиями. Вольтерьянство – социализм, потому что оно нападает на четвертую фракцию партии порядка – католическую фракцию. Свобода печати, право союзов, всеобщее народное образование – социализм, социализм. Ведь все это покушение на общую монополию партии порядка. В ходе революции положение так быстро созрело, что друзья реформы всех оттенков, что средние классы с их скромнейшими требованиями принуждены были объединиться вокруг знамени самой крайней партии переворота, вокруг красного знамени. Но как не различен был социализм главных составных элементов партии анархии, смотря по экономическим условиям и вытекающим из них общим революционным потребностям того или другого класса или фракции класса, в одном пункте он совпадал. Он объявлял себя средством освобождения пролетариата и провозглашал это освобождение своей целью. Сознательный обман у одних, самообман у других, которые убеждены, что мир, переустроенный сообразно их потребностям, есть лучший из миров для всех, что он осуществляет все революционные требования и устраняет все революционные конфликты. Под более или менее одинаково звучащими общими социалистическими фразами партии анархии скрывается, во-первых, социализм газет «Националь», «Пресс», «Сиекль», который более или менее последовательно стремится свергнуть господство финансовой аристократии и освободить промышленность и торговлю от старых пут. Это социализм промышленности, торговли и земледелия, интересами которых жертвуют их заправилы, входящие в партию порядка, поскольку эти интересы больше уже не совпадают с их частными монополиями. От этого буржуазного социализма, который, как всякая другая разновидность социализма, естественно привлекает к себе известную часть рабочих и мелких буржуа, отличается собственно социализм, мелкобуржуазный социализм, социализм par excellence, по преимуществу, в истинном значении слова. Капитал преследует этот класс главным образом в качестве кредитора, потому что этот класс требует кредитных учреждений. Капитал душит его своей конкуренцией, поэтому он требует ассоциаций, поддерживаемых государством. Капитал побеждает его концентрацией, поэтому он требует прогрессивных налогов, ограничения права наследования, выполнения крупных работ государством и других мер, насильственно задерживающих рост капитала. Так как этот класс мечтает о мирном осуществлении своего социализма, допуская разве лишь какую-нибудь непродолжительную вторую февральскую революцию, то он, естественно, представляет себе грядущий исторический процесс в виде осуществления систем, которые выдумывают или уже выдумали социальные теоретики, будь то компаниями или в одиночку. Таким образом, эти социалисты становятся эклектиками или сторонниками наличных социалистических систем, сторонниками доктринерского социализма, который был теоретическим выражением пролетариата лишь до тех пор, пока пролетариат еще не дорос до своего собственного, свободного исторического движения. Эта утопия, этот доктринерский социализм, подчиняющий все движение в целом одному из его моментов, заменяющий совокупное общественное производство мозговой деятельностью отдельного педанта, а главное, устраняющий в своей фантазии при помощи маленьких фокусов и больших сентиментальностей революционную борьбу классов со всеми ее необходимыми проявлениями, этот доктринерский социализм в сущности лишь идеализирует современное общество, дает лишенную теневых сторон картину его и старается осуществить свой идеал наперекор действительности этого же общества. И вот в то время как пролетариат уступает этот социализм мелкой буржуазии, а борьба между различными социалистическими вождями обнаруживает, что каждая из так называемых систем есть претенциозное подчеркивание одного из переходных моментов социального переворота в противоположность другим, пролетариат все же объединяется вокруг революционного социализма, вокруг коммунизма, который сама буржуазия окрестила именем Бланки. Этот социализм есть объявление непрерывной революции, классовая диктатура пролетариата как необходимая переходная ступень к уничтожению классовых различий вообще, к уничтожению всех производственных отношений, на которых покоятся эти различия, к уничтожению всех общественных отношений, соответствующих этим производственным отношениям, к перевороту во всех идеях, вытекающих из этих общественных отношений. Рамки нашего изложения не позволяют нам подробнее остановиться на этом вопросе. Мы видели, подобно тому, как в партии порядка неизбежно встала во главе финансовая аристократия, так в партии анархии – пролетариат. В то время как различные классы, объединившиеся в революционную лигу, группировались вокруг пролетариата, в то время как департаменты становились все менее надежными и само законодательное собрание все ворчливее встречало притязания французского сулука Наполеона III, подошли долго откладывавшиеся и задерживавшиеся дополнительные выборы депутатов вместо изгнанных монтаньяров 13 июня. Правительство, презираемое своими врагами, оскорбляемое и унижаемое на каждом шагу своими мнимыми друзьями, видело лишь одно средство выйти из этого невыносимого и шаткого положения – мятеж. Мятеж в Париже дал бы предлог объявить осадное положение в Париже и департаментах и таким образом распоряжаться выборами. С другой стороны, друзья порядка должны были бы пойти на уступки правительству, одержавшему победу над анархией, если не хотели сами выступить в роли анархистов. Правительство взялось за работу. В начале февраля 1850 года оно провоцирует народ, срубая деревья свободы. Деревья свободы были посажены на улицах Парижа после победы февральской революции 1848 года. Посадка деревьев свободы, обычно дубов или тополей, стала традицией во Франции еще в период буржуазной революции конца XVIII века и была в свое время закреплена постановлением конвента. Тщетно. Если деревья свободы и потеряли свои места, то правительство само потеряло голову и в испуге отступило перед своей собственной провокацией. Национальное собрание встретило ледяным недоверием эту неуклюжую попытку Бонапарта освободиться. Не больший успех имело и удаление с июльской колонны венков и мартелей. Июльская колонна, воздвигнутая в Париже в 1840 году на площади Бастилии в память погибших в июльскую революцию 1830 года, украшалась венками из иммортелей, бессмертников, во время февральской революции 1848 года. Это вызвало в одной части армии революционные демонстрации и дало национальному собранию повод к более или менее скрытому вотуму недоверия министерству. Напрасно правительственная пресса грозила отменой всеобщего избирательного права и вторжением казаков. Напрасно Опуль бросил в законодательном собрании прямой вызов членам левой. Напрасно звал он их на улицу и заявлял, что правительство приготовилось встретить их как следует. Опуль не добился ничего, кроме призыва к порядку со стороны председателя, и партия порядка с молчаливым злорадством позволила одному депутату левой осмеять узурпаторские вожделения Бонапарта. Напрасно, наконец, правительство предсказывало революцию на 24 февраля. Правительство добилось лишь того, что народ никак не отметил 24 февраля. Пролетариат не дал спровоцировать себя на мятеж. Он намеревался произвести революцию. Провокации правительства, лишь усилив всеобщее недовольство существующим порядком, не помешали избирательному комитету, находившемуся всецело под влиянием рабочих, выставить следующих трех кандидатов для Парижа. Де Флотта, Видаля и Карно. Де Флотт, Поль, 1817-1860 годы, французский морской офицер, приверженец Бланки, активный участник событий 15 мая и июньского восстания 1848 года в Париже. Депутат законодательного собрания в 1850-1851 годах. Видаль Франсуа, 1814-1872 годы. Французский экономист, мелкобуржуазный социалист, в 1848 году секретарь Люксембургской комиссии. Депутат законодательного собрания в 1850-1851 годах. Карно, Лазар Ипполит, 1801-1888 годы. Французский публицист и политический деятель, буржуазный республиканец, глава Временного правительства, 1848 год. В период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний. После 1851 года один из лидеров республиканской оппозиции бонапартистскому режиму. Де Флотт был сослан в июне и амнистирован в результате одной из бивших на популярность бонапартовских выходок. Он был другом Бланки и принимал участие в выступлении 15 мая. Видаль известен как коммунистический писатель, как автор книги о распределении богатств. Он был секретарем Луи Блана в Люксембургской комиссии. Карно, сын организовавшего победу члена конвента, наименее скомпрометированный член партии «Националь», министр просвещения во Временном правительстве и исполнительной комиссии, был благодаря своему демократическому законопроекту о народном образовании живым протестом против закона иезуитов об образовании. Эти три кандидата представляли три заключивших между собой союз класса. Во главе июньский инсургент, представитель революционного пролетариата, рядом с ним доктринер-социалист, представитель социалистической мелкой буржуазии, наконец, третий кандидат, представитель партии буржуазных республиканцев, демократические формулы которой в столкновениях с партией порядка приобрели социалистический смысл и давно утратили свое собственное значение. Это была всеобщая коалиция против буржуазии и правительства, как и в феврале. Но на этот раз пролетариат стал во главе революционной лиги. Наперекор всем усилиям противников победили социалистические кандидаты. Даже армия голосовала за июньского инсургента и против своего же военного министра Лаита. Лаит, Жан-Эрнест, 1789-1878 годы. Французский генерал, бонапартист, депутат законодательного собрания в 1850-1851 годах, министр иностранных дел с 1849 по 1851 год. Партия порядка была поражена как громом. Департаментские выборы не принесли ей утешения, они дали большинство монтаньярам. Выборы 10 марта 1850 года. Это была кассация июня 1848 года. Те, кто ссылал и убивал июньских инсургентов, вернулись в национальное собрание, но согбенные, в сопровождении сосланных, с их принципами на устах. Это была кассация 13 июня 1849 года. Гора, которую национальное собрание изгнало, вернулась в национальное собрание, но она вернулась уже не как командир революции, а как ее передовой гарнист. Это была кассация 10 декабря. Наполеон провалился в лице своего министра Лаита. Парламентская история Франции знает лишь один подобный случай — провал Оссе, министра Карла X, в 1830 году. Оссе, Шарль, 1778-1854 годы, французский политический деятель, реакционер, в 1829 году морской министр. Карл X, 1757-1836 годы, французский король, с 1824 по 1830 год. Наконец, выборы 10 марта 1850 года были кассацией выборов 13 мая, которые дали большинство партии порядка. Выборы 10 марта явились протестом против большинства 13 мая. 10 марта было революцией. За избирательными бюллетенями скрываются булыжники мостовой. «Голосование 10 марта — это война!» — воскликнул Сегюр де Гессо, один из наиболее крайних членов партии порядка. Сегюр де Гессо, Ремон Поль, 1803-1889 годы. Французский политический деятель. Поочередно примыкал ко всем партиям, стоявшим у власти. С 10 марта 1850 года Конституционная Республика вступает в новую фазу, в фазу своего разложения. Различные фракции большинства снова объединены друг с другом и с Бонапартом. Они снова спасают порядок. Бонапарт снова их нейтральная личность. Если они вспоминают о своем роялизме, то лишь потому, что отчаялись в возможности буржуазной республики. Если он вспоминает, что он претендент, то только потому, что отчаивается в возможности остаться президентом. На избрание июньского инсургента де Флотта Бонапарт по команде партии порядка ответил назначением на пост министра внутренних дел Бароша. Бароша, который был обвинителем Бланки и Барбеса, Ледрю Роллена и Генара. Барош Пьер Жюль, 1802-1870 годы, французский политический и государственный деятель, представитель партии порядка, затем бонапартист, в 1849 году генеральный прокурор апелляционного суда. Генар Огюст Жозеф, 1799-1874 годы, французский мелкобуржуазный демократ, активный участник выступления партии «Горы» 13 июня 1849 года. На избрание Карно законодательное собрание ответило принятием закона об образовании. На избрание Видаля – удушением социалистической печати. Трубными звуками своей печати партия порядка пытается заглушить свой собственный страх. «Меч свят», восклицает один из ее органов. «Защитники порядка должны начать наступление против партии красных», заявляет другой орган. «Между социализмом и обществом идет поединок не на жизнь, а на смерть. Беспрестанная, беспощадная война. В этой отчаянной войне один из двух должен погибнуть. Если общество не уничтожит социализма, социализм уничтожит общество», кричит третий петух порядка. «Воздвигайте баррикады порядка, баррикады религии, баррикады семьи. Надо покончить со 127 тысячами парижских избирателей». Де Флот, сторонник Бланки и представитель революционного пролетариата Парижа, получил на выборах 15 марта 1850 года 126 643 голоса. Варфоломеевская ночь для социалистов. И партия порядка одно мгновение действительно верит, что победа ей обеспечена. Неистовее всего ее органы обрушиваются на парижских лавочников. Лавочники Парижа избрали июньского инсургента своим представителем. Это значит, 2 июня 1848 года невозможен. Это значит, 2-13 июня 1849 года невозможно. Это значит, моральное влияние капитала сломлено. Буржуазное собрание представляет только буржуазию. Это значит, крупная собственность погибла, так как вассал ее, мелкая собственность, ищет себе спасение в лагере лишенных собственности. Партия порядка прибегает, разумеется, к своему неизбежному трафаретному приему. «Больше репрессий!» — кричит она. «Удесятерить репрессии!» Но ее репрессивная сила уменьшилась в 10 раз, тогда как сопротивление увеличилось в 100 раз. Разве самое главное орудие репрессии — армия — не нуждается в репрессии? И партия порядка говорит свое последнее слово. «Надо сломать железное кольцо легальности, в котором мы задыхаемся. Конституционная республика невозможна. Мы должны бороться своим настоящим оружием. С февраля 1848 года мы боролись с революцией ее же оружием и на ее же почве. Мы приняли ее учреждение. Конституция — крепость, которая защищает осаждающих, а не осажденных. В чреве троянского коня мы прокрались в священный Илион, но не в пример нашим предкам грекам мы не завоевали вражеского города, а сами попали в плен. Игра слов «грек», «греки», а также «шулера». Примечание Энгельса к изданию 1895 года. В основе Конституции лежит всеобщее избирательное право. Уничтожение всеобщего избирательного права – вот последнее слово партии порядка, последнее слово буржуазной диктатуры. Всеобщее избирательное право признало право буржуазии на эту диктатуру 4 мая 1848 года, 20 декабря 1848 года, 13 мая 1849 года, 8 июля 1849 года. Всеобщее избирательное право осудило себя само 10 марта 1850 года. Господство буржуазии, как вывод и результат всеобщего избирательного права, как категорический акт суверенной воли народа, вот смысл буржуазной конституции. Но что за смысл имеет конституция с того момента, как содержание этого избирательного права, этой суверенной воли народа, не сводится более к господству буржуазии? Разве не прямая обязанность буржуазии регулировать избирательное право так, чтобы оно хотело разумного, то есть ее господства? Разве всеобщее избирательное право, каждый раз уничтожая существующую государственную власть и каждый раз снова воссоздавая ее из себя, не уничтожает тем самым всякую устойчивость, не ставит ежеминутно на карту все существующие власти, не подрывает авторитета, не грозит возвести в авторитет самую анархию? Кто еще станет сомневаться в этом после 10 марта 1850 года? Отвергая всеобщее избирательное право, в которое она драпировалась до сих пор, из которого она черпала свое всемогущество, буржуазия открыто признается: «Наша диктатура до сих пор существовала по воле народа. Отныне она будет упрочена против воли народа». И вполне последовательно она ищет себе теперь опоры не во Франции, а вне ее, за границей, в нашествии. Вместе с призывом к нашествию этот второй Кобленц, избравший своей резиденцией самую Францию, возбуждает против себя все национальные страсти. Кобленц — город в Западной Германии. Во время французской буржуазной революции конца XVIII века был центром контрреволюционной эмиграции. Нападая на всеобщее избирательное право, он дает всеобщий предлог для новой революции. А революции нужен именно такой предлог. Всякий частный предлог разъединил бы фракции революционной лиги и заставил бы выступить наружу их различия. Но всеобщий предлог оглушает полуреволюционные классы. Он позволяет им обманывать себя насчет определенного характера грядущей революции, насчет последствий их собственных поступков. Всякая революция нуждается в банкетном вопросе. Всеобщее избирательное право — вот банкетный вопрос новой революции. Но, отказываясь от единственно возможной формы своей объединенной власти, от самой могучей и самой полной формы своего классового господства, от конституционной республики, и бросаясь назад к низшей, неполной, более слабой форме, к монархии, соединенные буржуазные фракции сами произнесли себе приговор. Они напоминают того старика, который, желая вернуть себе юношескую свежесть, достал свое детское платье и попытался напялить его на свои дряхлые члены. За их республикой была лишь та заслуга, что она была теплицей для революции. 10 марта 1850 года носит надпись «Après moi, le déluge» — «После меня, хоть потоп» — слова, приписываемые Людовику XV.